Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Вот скажи мне, Олег, готов ли ты с 1 января жить по-новому? Дело в том, что президент России Владимир Путин подписал пакет принятых Госдумой законов. С ними можно ознакомиться на портале правовой информации. И законы частично, конечно, они достаточно серьезные, там фундаментальные, но есть и те, которые отразятся на повседневной жизни россиян.
Я готов жить по-новому, но, честно говоря, я, если говорить непосредственно о тех законах, с которых ты начал говорить, в них, конечно, нужно вчитываться. Нужно разбираться в деталях, потому что одно дело, когда заголовки, яркие какие-то комментарии экспертов,
вот
юристов.
Именно поэтому мы и собрались
да.
здесь и сейчас.
Вот. Единственное, я сейчас о тех законах все-таки упомяну, о которых у нас пойдет речь. Это об уголовной ответственности за клевету в интернете. АМРОТ. С января показатель будет рассчитываться на основе среднего дохода работающих. Потом об обязанности соцсетей блокировать запрещенный контент. Закон, который обязывает оператора предоставлять Роскомнадзору доступ к сети. О запрете финансирования митингов из-за рубежа. Лишение свободы за блокировку улиц. Это вот тоже такие достаточно резонансные нововведение. Есть еще закон о конфиденциальности данных о силовиках. Тоже очень часто обсуждалось.
Может, так или иначе, возвращались к ним и в наших эфирах тоже, чтобы посмотреть, чтобы обсудить, потому что резонанс действительно был. Были и про иноагентов, мы буквально совсем недавно разбирали. Было и про пропаганду наркотиков в интернете, и про хулиганство с применением насилия. В конце концов, еще из нескольких законов, которые уже точно все заработают, вытрезвители, которые будут теперь, имеют право открывать еще и на государственно-частном уровне, то есть, как сказать, при сотрудничестве с частными организациями, компаниями, или вот, например, о запрете продажи веселящего газа, кроме как в медицинских промышленных целях.
Да. Дело в том, что, может быть, вот весь этот резонанс, которым обрастает обсуждение всех этих законов, может быть, как раз-таки и получается из-за того, что детали все досконально не знают.
Угу. Тоже хороший, конечно, момент. Но действительно, насколько это все комплексно, на что и как повлияет, будем разбираться в этом часе. С нами на связи президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Георгий Владимирович, вот у вас была возможность с теми законами, пакет которых подписал Владимир Путин, ознакомиться хотя бы более-менее, чтобы понимать, как вообще жизнь ваша, наша, России изменится с Нового года?
Ну, с частью закона, конечно, я ознакомился так, но с частью не ознакомился, это понятно, потому что законотворчество, оно такое, как сказать, иногда закрытое предприятие, и просто так получить доступ к тексту, именно полному тексту закона, очень сложно.
А на какой закон вы обратили свое внимание в первую очередь?
Ну, конечно, закон о иностранных агентах, потому что закон о физических лиц как иностранных агентов, ну, вызывает вопросы, откровенно сказать, потому что там я, например, захочу баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации в следующем году, и мне какой-нибудь украинский или другой иной гражданин перечислит деньги, и если я это там даже 100 рублей, 1000 рублей, 200 рублей не замечу, то я формально могу подпасть под этот закон и могу снять с выборов. Поэтому самый главный, мне кажется, закон именно этот.
Если говорить про россиян, которые, собственно говоря, там проснулись, сходили на работу, отвели детей в садик или там забрали уже из школы, им свое внимание на что в первую очередь нужно обратить внимание?
Ну, так скажем, россиянам, откровенно сказать, ни на что обращать внимание не надо, просто потому что те законы, которые приняты, они так или иначе касаются политически активных граждан и, соответственно, тех каких-то политически активных физических или юридических лиц. Поэтому россияне, я думаю, будут как жить, так и жили.
Ну, я думаю, что не совсем, потому что если говорить о соцсетях, там одно неосторожное слово, к нему могут придраться и тоже привлечь к ответственности по уже новому законодательству.
Ну, тут понятно, что есть люди, которые могут что-то написать в социальной сети, И, соответственно, я думаю, что Роспотребнадзор или другая структура не будет, так скажем, специально там выискивать их слово, которое они сказали, против чего-то или кого-то. То, соответственно, это касается все равно более-менее активных, политически активных граждан. Поэтому я думаю, что обычным гражданам, я надеюсь, что вот эти законы, они никоим образом не касаются этих людей. То есть даже если какой-то гражданин что-то напишет, это не обязательно, что к нему придут сразу же там какие-то там товарищи, которые скажут, ты что там написал. Поэтому я надеюсь так, что все-таки эти законы, которые приняты, они будут касаться именно не широкого круга граждан.
Ну, как минимум, на закон о МРОТе с января показатель будет рассчитываться на основе среднего дохода работающих россиян. Все-таки имеет смысл обратить внимание с каждому, я так думаю.
Не, ну это естественно. Ну, понятно, что МРОТ, минимальный размер оплаты труда, он касается каждого. Но надо сказать честно и откровенно, что большинство людей вообще не понимает, что такое МРОТ и какие у них права в Трудовом кодексе или иных законодательных актах существуют. Поэтому я думаю, что этот, опять-таки, закон, который о МРОТе, что он не должен что он должен соответствовать прожиточному минимуму, он в этом отношении для большинства людей касается в смысле только формальным. Потому что, ну, откровенно сказать, у нас МРОТ минимальный, очень маленький, прожиточный минимум тоже маленький. В данном случае тут соединение их, это никоим образом большое количество людей, которые так или иначе находятся на стороне, не коснется это. Но я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что у нас 20 миллионов человек примерно за чертой бедности. Это как раз те люди, которые находятся ниже МРОТ. То есть будет ли соединение МРОТ и прожиточного минимума в одну сумму соединены или нет, они просто их не поймут. Но я считаю, что стране, государству, обществу нашему надо идти в том направлении, чтобы у нас минимальный размер оплаты труда и те стандарты низовые прожиточного минимума, они должны быть не те там 13 небольших тысяч, которые сейчас, а на порядок выше, то есть минимум в 2 раза.
Если вернуться непосредственно в область все-таки виртуальную, там много различных теперь уже законодательно утвержденных инициатив, в частности, связанных с обязательным удалением запрещенного контента, с определенной ответственностью ресурсов, если происходит какая-то, как сказать, дискриминация по отношению к русскоговорящим, к русскоязычным, к российским СМИ, насколько можно говорить, что будет сформировано или не будет сформировано какое-то вот новое информационное пространство, где все-таки и ответственности будет побольше, но и контроля тоже, наверное, все-таки будет побольше.
Ну, с моей точки зрения, информационный пространство, как он был, так и останется. Ничего оно не изменится. Соответственно, то, что ответственности будет больше, потому что законы подвели к тому, чтобы, так скажем, увеличить ответственность. Естественно, провайдеры и те средства массовой информации, которые работают в нашей стране, они будут так или иначе ориентироваться на законы наши. Ну, а то, что все вот это вот в комплексе, которое произошло, вот эти законодательные инициативы, которые прошли у нас сейчас, и Путин их подписал, ну, еще раз, у нас есть проблемы с правоприменением. У нас есть неплохие законы, но правоприменение у нас хромает. То же самое, вы помните, когда были приняты законы, определенные действия против Телеграма, да, но тем не менее Телеграм выжил, и в тот период времени, когда он был запрещен, он довольно-таки успешно работал и развивался. В данном случае, мне еще раз говорю, кажется, что законодатели идут по тем инициативам, которые им сверху либо спускают, либо те инициативы, которые они изнутри Государственной Думы выдвигают, но правоприменение, оно может в этом отношении хромать.
Если все-таки к этому моменту тоже обратиться непосредственно уже не с точки зрения человека, не с точки зрения организации, а с точки зрения наблюдающих, что ли, органов. Вот в этом смысле, насколько можно ждать прозрачную работу? Насколько можно опасаться, что за контролирующими нужен еще один контролирующий? Я вот больше в эту часть веду, потому что вот сначала хочется этот самый онлайн, что ли, блок закрыть, потому что, ну, были резонансные дела, и связанные как раз, ну, и репосты, это, да, относительно давно, конечно, уже было, но тем не менее, и с материалами, которые детей провоцируют на разные всякие некрасивые штуковины. Это все оно тоже есть, и все оно работает по правилам, ну, как сказать, частных корпораций, в конце концов, Google, Facebook, кто там еще, Twitter, это что же, ребята, которые как предлагают на своих площадках пообщаться, по своим правилам. И в этом смысле предложение предлагается устанавливать какие-то границы еще на государственном уровне.
Ну, государство, у нее единственная функция, это функция регулирования. То есть, грубо говоря, государство должно регулировать те отношения, которые внутри интернета, внутри средств массовой информации происходит. Соответственно, регулировать с точки зрения координировать, организовывать или какие-то действия проводить государство в данном случае контексте не может. Поэтому я думаю, что, естественно, тот контент, который будет сейчас выдвигаться и воспроизводиться в средствах массовой информации, в том числе интернетных, он будет в первую очередь контролироваться средствами массовой информации, интернет-провайдерами, которые этот контент выпускают. А государство должно просто контролировать ту ситуацию и тот контент, который выходит. Но, еще раз повторюсь, если государство начнет в административном таком жестком режиме пытаться не просто регулировать и контролировать, но и направлять вот тот контент, который нужен, который нет, то это приведет к очень, ну, плачевным последствиям. Поэтому я считаю, что в интернет-пространстве, во-первых, нельзя полностью все контролировать, потому что даже государство не сможет это сделать, и б, должно быть, ну, условно, саморегулирование, да, то есть те средства массовой информации, интернет-провайдеры, которые тот или иной контент генерируют, должны просто понимать, что они делают. Ну, естественно, они в том числе должны понимать, что на их страницах, ресурсах, социальных сетях и прочее может информация появляться того характера, которая может быть, ну, там, не знаю, экстремистской, террористической или иной, и они должны в этом отношении держать руку на пульсе.
Георгий Владимирович, по поводу вот возвращения вытрезвителей...
В том числе на частной основе.
На частной основе, да, в том числе. К этой инициативе как можно относиться? Потому что одно дело, если в советские времена, там, ну, собственно говоря, вытрезвитель попадаешь, и там копейки какие-то могли услуги стоить, а то и вообще бесплатно. Но зато ты получал письмо на работу в том плане, что ты вел себя в общественном месте не совсем хорошо. А в нынешней жизни, если мы говорим о, в том числе и частных вытрезвителях, то это может бить по карману. Насколько это корректно, скажем так?
Ну, вы знаете, я могу сказать так, что советские вытрезвители выполняли очень серьезную социальную функцию. То есть у нас рабочий класс, когда чуть-чуть, так скажем, выпивал, государство его собирало в эти вытрезвители, а потом после этого, приведя его в порядок, давая ему проспаться, там какие-то действия, связанные с реабилитацией, производя с ними, оно, государство, так или иначе, в те учреждения, где работали друзья эти, где работал наш товарищ, отправлял письмо, что человек был вытрезвитель. И, соответственно, потом, получая это письмо, предприятие так или иначе реагировало на то, что человек, как сказать, почему-то напился и побывал в отрезвителе. И, соответственно, у нас в советское время два таких посещения, оно приводило к тому, что третье посещение могло быть насильным. То есть, грубо говоря, два посещения, так скажем, грубо говоря, как сейчас, административка, а третье – это уже уголовное дело. То же самое, что два посещения в административные, посещение вот этих вот вытрезвителей было, как бы сказать, предупредительным, а третье, это могло вынудить государство в насильном плане тебя направить в лечебные профилактории. Соответственно, в данном случае я считаю, что вытрезвители, если в советское время выполняли одну функцию, сейчас они выполняют чисто социальную функцию, чтобы человек там, скажем, вечером где-то не упал, не заснул, чтобы его где-то было возможность переночевать, соответственно, и, так скажем, ну, чтобы никаких проблем не было. Вот только эта функция сейчас у вытрезвителей есть. Я за вытрезвители, потому что, ну, действительно, бывают разные ситуации в обществе, и по-разному люди могут выпивать, там, праздновать какие-то праздники или, так скажем, там, ну, в общем, выпивать лишнее, и, соответственно, после этого вытрезвители могут, вернее, эти люди могут попасть в вытрезвитель, спокойно переночевать, даже заплатить какие-то деньги, и после этого прийти домой. Вот. Каких-то социальных функций с точки зрения того, что эти посещения этих заведений так или иначе не попадут на работу, информация об этих посещениях, но это тоже факт, потому что кому это нужно, чтобы там кто-то там пересылал куда-то, потому что у нас капитализм, а не социализм. Поэтому я считаю, что какие-то деньги, естественно, люди, которые посещают вытрезвитель, должны платить, потому что все-таки какие-то услуги оказываются. Второе, что очень важно в нашем деле, это то, что вот эти вот вытрезвители должны иметь социальную функцию с точки зрения спасения людей, которые там условно заснули на улице, как это было в советское время в том числе. Да? Ну и третье, то, что эти вытрезвители так или иначе можно сравнивать с советскими, это некорректно просто по одной причине, что еще раз говорю, в советское время вытрезвители
другая задача, имеют Георгий
воспитательную. Воспитательные задачи.
Спасибо вам огромное. Да, это очень важный момент, который нужно обозначить. Единственное, к вашим словам еще добавил, что заплатить, видимо, не то, что придется, а придется точно, причем сумму-то, возможно, еще и не маленькую. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», в эфире «Радио Спутник», прокомментировал некоторые из закона, законопроект, хотел сказать. Нет, теперь принятые однозначно законы. Уже, да. Все, они подписаны. Много разных направлений и относительно социальных сетей, относительно интернета, и относительно праздников, которые вот-вот уже наступают, и нужно будет уже быть готовым к тому, что ответственность придется нести по новому закону.
Несмотря на то, что, в принципе, да, каникулы, и бывает такое, что, ну, не то, что бывает, а действительно, в праздники же отмечают, выпивают и закусывают, и нужно обратить внимание все-таки, что вести себя нужно так, чтобы не попасть
но вести под себя и раньше нужно
этих
было,
законов, вот, которые были введены с 1 января.
Вести будут себя введены. И раньше, конечно, нужно было адекватно. Другое дело, что теперь непосредственно закон все это дело дополнительно еще на калиточку так закрывает и такую еще замочек навешает на этот самый запрет как-то себя вести излишне. К нашей беседе подключается адвокат и представитель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры Александр Арутюнов. Александр Арташевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Арташевич, ну, горячая пора, наверное, у юристов уже, собственно говоря, началась, потому что с 1 января новые законы вступают в силу, и в любом случае нужно изучить, разобраться в деталях. Какая-то рутинная работа, наверное, да?
Ну, пожалуй.
И сколько времени может уйти на то, чтобы разобраться вот во всех этих деталях, потому что не один закон, а там более 10?
Да, это целый пакет законов, и, конечно, разбираться здесь нужно, но самое главное, что должна быть наработана определенная практика судебная. Тогда уже можно будет четко говорить о том, закон пришелся к месту или все-таки требуются какие-то изменения, дополнения.
И сколько может потребоваться времени на то, чтобы понять, пришелся ли определенный там какой-то закон к месту?
Вы знаете, наверное, полгода-год.
Полгода-год – это вся та судебная практика, которая может накопиться за это время, только тогда можно сказать, насколько хорош закон, или его все-таки имеет смысл потом в какой-то момент дорабатывать?
Скорее всего, придется дорабатывать, потому что критерий истинности – это практика, поэтому говорить сейчас о том, что тот или иной закон, он совершенен, конечно, невозможно.
очень волнует, Александр Наташевич, блок, как это сказать, моментов, которые, ну, по мнению многих, я абсолютно уверен, такие люди найдутся, ограничивают свободу, свободу слова, свободу передвижения, свободу на собрание. В общем, огромное количество свобод, которые на самом деле еще ответственность накладывают, но на ответственность мы никак не дойдем. А вот к тому, что я хочу выйти на митинг, хочу на какую-нибудь акцию пойти помахать, не знаю, кулаками, и хорошо, если только кулаками, имеется в виду в воздухе помахать, без каких-то там силовых действий. Ну, высказаться — это даже другое. И вот здесь некоторые такие есть моменты тоже, и про, например, очень любопытный момент про запрет финансирования митингов из-за рубежа. То же самое с онлайном, но с онлайном, ладно, мы немножечко, конечно, здесь разобрались. Очень любопытно сюда, конечно, вкладывается вот это очень популярный закон о запрете на весьма популярную меру в последнее время, которая в разных странах используется, всплывает, начинают выкладывать в открытый доступ имена, фамилии, пароли, явки, дома, а также, например, учебные заведения, где учатся дети, сотрудников правоохранительных органов. Вот эта ситуация, насколько вот эти законы, насколько изменят, насколько могут изменить, ну, как это сказать, общую, наверное, ситуацию, общую обстановку, учитывая то, что, ну, свобода на определенные собрания все-таки есть. Мы в данном случае, наверное, больше говорим про несанкционированные митинги, но и санкционированные тоже обязательно должны регулироваться.
Вы знаете, да, мы, конечно, вернее, в этих законах речь идет о несанкционированных митингах. Тут это совершенно точно. И понятное дело, что конституционному праву граждан на проведение митингов, собраний, шествий мы не можем относить. Речь идет только о тех митингах, которые не санкционированы. В принципе, такой порядок существует во многих странах, и говорить о том, что этот закон, допустим, драконовский, и его не надлежит исполнять, наверное, нельзя. Вот что касается силовиков и разглашения данных об их, допустим, детях, которые учатся в какой-то школе конкретной или в каком-то институте, ну, я думаю, что это... Наверное, правильно. Это, наверное, правильно, потому что все-таки, если человек исполняет, сотрудник силовых служб исполняет свои обязанности, то от этого не должны страдать, в частности, его дети. Тут, на мой взгляд, бесспорно. Вы знаете, я на что хотел бы обратить ваше внимание, если говорить об этом пакете законов, то я хотел бы обратить ваше внимание, к счастью, это, по-моему, все-таки еще не закон, а только законопроект о блокировании улиц. Да. Вот там, в этом законопроекте, вводится уголовная ответственность за причинение по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью какого-то конкретного человека. Между тем, у нас уже довольно давно причинение по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью декриминализировано. Почему сейчас в законопроекте вдруг предусматривается уголовная ответственность за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, мне непонятно. Я очень надеюсь, что вот это положение этого законопроекта уйдет, его не будет в самом законе.
Любопытный, конечно, действительно момент. А насколько вот тут вы чуть-чуть вот тот момент, который вы, тот пример, который вы привели, и тот пример, который у нас был, вот если их немножечко объединить, нет такого ощущения, что некоторые моменты выделяются в какие-то отдельные, именно законодательно утвержденные области. Грубо говоря, ну, наверное, личные данные всех людей не следует разглашать. И, соответственно, вот тот пример, который вы привели, в принципе, тоже на всех, наверное, можно распространить. Нет такого, что, ну, не то чтобы избыточность, но какой-то дополнительное внимание то или иное, ну, либо страте людей, категории людей, либо категории поступков.
Вы совершенно правы в том смысле, что вообще нельзя разглашать личные данные человека. Но здесь получается так, что дополнительно закон должен защитить личные данные сотрудников силовых служб. Хорошо это или плохо? Может быть, если в целом защищаются личные данные всех людей, то нет смысла защищать еще дополнительно. Ага. Личные данные силовиков? Возможно, это излишне. Но опять же, я уже говорил, что практика покажет, есть в этом смысл или нет в этом смысла.
А как скоро можно действительно это ждать? Потому что, ну вот если говорить, я опять все же уведу к этим, к митингам, к акциям различным, там же ведь периодически, ну как сказать, новшества какие-то, схемы какие-то новые продумываются, изобретаются, одиночные, неодиночные, как считать, если 5 одиночных митингов, ну вроде как близко друг от друга. Вот насколько здесь громоздко будет реагировать, можно ждать, что будет реагировать законодательная система, или наоборот быстро сориентируется, быстро справится? Есть какое-нибудь вот такое понимание?
До этого понимания до сих пор нет. Более того, вы знаете, в каждом конкретном случае силовики ведь действуют по-разному. Я точно знаю, что вот недавно в связи с тем, что были события у нас в Карабахе, один парень, очень интеллигентный, с высшим образованием, написал плакат, что он против войны в Карабахе, подошел к кремлевской стене. Одиночный пикет, казалось бы. Очень интеллигентный парень, повторяю еще раз. Подошел сотрудник полиции и сказал: «Молодой человек, покиньте, пожалуйста, место по-хорошему». Но он, законопослушный гражданин, свернул этот пакет и ушел. Факт тот, что его заставили уйти. И это ведь было сделано не в соответствии с законом. Это ведь был одиночный пикет.
Снова мы возвращаемся к этому моменту, что законы законами, а вот их право применения – это вещь уже вторая, которой нужно уделять не меньшее внимания. Александр Арташевич, вам спасибо огромное за ваши мысли. Александр Утюнов, адвокат-председатель Московской коллегии адвокатов «Утюнов и партнеры» в эфире «Радио Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».